1994 году, в возрасте 18 лет, я уверовал в Бога. Я был из неверующей семьи, и попав в церковь, а это была очень маленькая церковь, был человек 10-15, я начал читать Евангелие, и будучи не просто молодым в возрасте, но еще молодым верующим, я наткнулся на текст из Евангелия от Матфея, 17 глава, 20 текст, где Христос сказал, что если вы будете иметь веру, хотя бы с горчичное зерно, и вы скажете горе сей, вернись в море, то, сказываю вам, будет вам. Скажите честно, вот честно только, кто пробовал? Я пробовал, кто еще? Спасибо. Все и все? То есть выросли в церкви, где все уже было сразу понятно. Мне было непонятно, я решил попробовать. Это же слова Христа. Я был верующий. Я учился в морской академии в городе Новороссийск, который окружен горами. Это бухта, которая окружена горами. Я вышел на плац, выбрал гору, которая мне не очень понравилась, и прям ей приказал. Сказал, так, ты давай, давай в море. И ничего не произошло. Неудивительно, да? Я вернулся к Евангелию и начал его перечитывать, и думаю, что-то не то. Христос точно не мог ошибаться, значит, я что-то не понял. Либо моя вера еще меньше, чем горчичное зерно, либо он не о том говорил. Читая дальше, прочитав Евангелие, я подступил к посланиям. И вот, читая послание Иакова в 5 главе, в 16 тексте, я вдруг обратно наткнулся на похожие слова. Иаков 5:16. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Скажите, пожалуйста, вы тоже, как и я, чувствуете, что Иаков здесь нас подталкивает молиться, как Илия, или сравнивает нас с ним?
Да.
Да. То есть, я тоже, мне кажется, что Иаков ставит в пример Илию, пророка. Говорит, вы молитесь, потому что молитва многое может сделать. И затем он ставит в пример Илию. Посмотрите, что сделал Илия. Илия вышел, помолился, и небо закрыло свой дождь. Скажите, кто-нибудь когда-нибудь пробовал так, как Илия? Не? После горы, наверное, уже не решались. Но похоже, что Иаков призывает нас к силе молитвы. И он говорит, что молитва – это не просто самоуспокоение. Это не просто, когда мы просто разговариваем. А похоже, что молитва реально может что-то делать. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня рассмотрели эту историю Илии и ответили на вопрос, а что было такого в Илии, что сделало его молитву такой сильной? Если он человек, подобный нам, и Писание призывает нас молиться так же, как Илия, чтобы наша молитва действительно, после этой молитвы было какое-то изменение, то что же было в Илии такого, что делало его молитву такой сильной? В Третьей книге Царств, давайте откроем, 17 глава с 1 текста, нам написано, «Сказал Илия фисвитянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Действительно, так и было. Пророк Илия вышел перед царем и в лицо ему сказал, «Пока я не помолюсь снова, небо будет закрыто, дождя не будет». Люди представляют пророков как некоих предсказателей будущего, тех людей, которые видели будущее и провозглашали его. Но это только отчасти так. Пророки большую часть своего служения смотрели и говорили не о том, что будет, а о том, что есть и о том, что было. По сути, что делали ветхозаветные пророки? Они брали книгу Второзакония и очень серьезно ее изучали. После того, как они изучали Второзаконие, они брали эту книгу и накладывали на современную ситуацию. И говорили, Бог сказал так, если мы будем так себя вести, вот что нас ждет. И по сути, они не сколько видели будущее, хотя они видели будущее, но по большей части они так прекрасно знали Писание, что когда они брали это Писание, они провозглашали то, что Бог сказал за много-много сотен лет назад до них. Во 28 главе книги Второзакония описан договор Бога с народом. Мы сейчас тоже с вами заключаем разные договоры. Мы либо покупаем, либо продаем что-то. Но, наверное, самый частый договор, который все из нас заключали, это договор сотовой связи. Вы приходите в салон сотовой связи, спрашиваете про тариф, вам его объясняют, затем вы подписываете. И если вы умный человек, то вы читаете то, что там мелким шрифтом написано. Если нет, то вы потом обнаруживаете, что с вас снимают непонятно за что. И когда вы возмущаетесь, вам как раз тыкают вот в этот мелкий шрифт. Говорит, да вы просто не прочитали. Это вот так. Так вот, книга Второзакония, 28 глава, описывает условия этого договора. И что делал тогда Моисей? Он поставил часть народа на одну гору и говорит, вы будете провозглашать все благословения, все, что вы получите, если вы будете исполнять этот закон. Другую часть народа он ставит на другую гору и говорит, а вы будете провозглашать, что с нами произойдет, если мы откажемся. Причем, если вы посчитаете тексты, вы обнаружите, что почти в 3 раза больше проклятий за нарушение закона, чем тех благословений, которые давал Бог. То есть Бог был достаточно честен, прям, перед тем, как заключать завет. И даже он говорил, вы не сможете его выполнять, поэтому зачем вы идете? И народ все равно кричал, мы сможем. Говорит, ну хорошо, раз вы решили, вот что будет. И в книге Второзакония, 28 главе, написано такое. Если вы, когда перейдете за Иордан, будете слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, благословен на поле, благословен плод чрева твоего, плод земли твоей. И дальше идут все перечисления тех благословений, которые Господь обещает народу, если они будут чтить завет. 12 текст, он нам очень важен. Обратите внимание, что говорит Бог. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время своей и благословлять все дела рук твоих». Люди древности очень хорошо понимали, что когда ты заключаешь договор, к нему надо относиться очень серьезно, потому что нарушение договора чревато. Военный человек знает, что давая присягу, если он нарушит присягу, его накажут. Сегодня мы утрачиваем это понимание договорных или заветных отношений с Богом. Люди обещают Богу, Господи, я готов следовать за Тобой, я готов быть Твоим учеником, готов делать все. По сути, заключая с Богом завет, заключая договор. Не понимая, что если они откажутся от этого, Бог не просто перелистнет страницу и скажет, ладно, он ушел. Бог мститель, Бог серьезно относится. Он относится серьезно к своему завету. Так вот, с 15 текста мы читаем, что же произойдет с народом, если они откажутся, если они предадут завет. «Если же не будешь, 15 текст, слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, проклят ты будешь на поле». Прокляты будут житницы, кладовые твои. И дальше идут все проклятия. Нас интересует 24 текст. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль. И прах с неба будет падать на тебя, доколе ты не будешь истреблен. Пророк Илия живет в такое время, когда весь народ оставил Бога. Причем это падение было хуже и сильнее, чем падение до него. Мы читаем, что во времена Илии живет Ахав, царь Израиля, сын Амриев. И чуть-чуть раньше, перед 17 главой, вот что написано об Ахаве. «И делал Ахав более всех царей Израилев, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева». То есть до Ахава были плохие цари, но они не были настолько плохи. Поэтому что делает Илия? Илия знает Писание, Илия знает Второзаконие. Илия смотрит на то, что происходит, и говорит, не может быть так, чтобы Бог молчал. Просто это уже невыносимо. Бог же обещал, что Он вмешается. Бог же обещал, что Он не будет смотреть на это просто так. В это время весь Израиль поклоняется Ваалу. Ваал – это божество плодородия хананейское, которое отвечало за дождь. Трон Ваала находился на Кармеле, по их преданиям, потому что над Кармилом постоянно клубились тучи и постоянно били молнии. Поэтому вал изображался в виде мужчины с головой быка, сидевшим на троне, в руке держащий гром. Поэтому Ханании поклонялись Ваалу и жертвовали его, и благодарили его, когда шел дождь. Что сделал Ахав? Ахав настроил капищ Ваалу, и весь народ влег в это поклонение. Поэтому Илия не просто так выбирает именно дождь, для того, чтобы показать, кто есть Бог. Он не выбирает мор скота, он не выбирает град, не выбирает другие погодные условия. Он говорит, вы считаете, что это Ваал вам дает дождь? Ну что ж, я скажу, так говорит Господь, небо закроет себя. И пока Бог не скажет, чтобы вы поняли, что это не Ваал дает вам дождь, дождя на землю не будет. Сильная молитва – это ее первое качество. Она начинается с понимания Слова Божьего. Сильная молитва, она сперва понимает, что уже хочет сделать Бог, и присоединяется к этому. Возьмите молитву «Отче наш». Первые три просьбы в этой молитве, они будут исполнены независимо от того, просим мы или нет. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Имя Господа в любом случае будет прославляемо. Даже те, кто Его хулят, они не смогут Его опорочить. Имя Бога будет светиться. «Да придет Царство Твое». Дата, время, секунда пришествия Божьего Царства уже известна. Мы своей молитвой не можем его ни сдвинуть дальше, ни подвинуть вперед. Она известна. Она известна Богу, она неизвестна нам. Поэтому, когда мы молим, да придет Царствие Твое, наша молитва ничего не изменит в плане сроков. Это выражение нашей веры и желания, чтобы Господь скорее пришел. Давай, Господи, ну, мы уже устали. Правда, ну скорее. Мы очень хотим, чтобы Ты пришел. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Мы не разрешаем Богу творить Его волю. Даже царь Навуходоносор четко понял, он говорит, это тот, который совершает все по изволению воли своей. И нет никого, кто может сказать ему, что ты делаешь. Поэтому сильная молитва прежде всего начинается с понимания воли Бога и присоединяется к тому, что хочет сделать Господь. Я не знаю, вставали ли вы сегодня утром с молитвой или вчера вот с этим воплем, Господи, скорее. Давай скорее. Я бы так хотел, чтобы ты пришел. Устал. Но если вы так будете молиться, ваша жизнь изменится. Если каждый день вы будете вставать с этой мечтой, чтобы, Господи, а может быть сегодня все-таки? Как изменятся наши мысли, как изменятся наши решения, наши покупки, наши какие-то дальновидные планы, если мы будем так молиться? Прежде чем Илия произнес пророчество о дожде, в его сердце сформировалось четкое понимание того, что Бог уже скоро сделает. Не решение Илии закрыло небо над Палестиной, это было решение Бога, которое озвучивает Илия своей молитвой. Что было после? «И было к нему слово Господне, пойди отсюда, обратись на восток, скройся у потока Харафа, что против Иордана, из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал все по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана, и вороны приносили ему хлеб и мясо поутру. Хлеб и мясо по вечеру, и из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. Сильная молитва не только понимает, что хочет сделать Бог. Сильная молитва, провозглашая себя, она начинает отвечать за свои слова. То есть вы, провозглашая то, что хочет сделать Бог, начинаете и жить в соответствии с этим. Сказать царю в лицо, что больше дождя не будет, пока я не скажу, означало, во-первых, угрозу для Илии самого. Он знал, что после, если так действительно произойдет, он будет вынужден убегать от царя и всех разгневанных земледельцев, которые его будут искать по всей земле. Потому что раз Илия закрыл небо, значит, его надо найти. Илия понимал, произнося это пророчество, эту молитву, что он обрекает самого себя на эти годы тяжелой жизни, годы, когда не будет еды. Это сильно отличается от современных прорицателей и чудотворцев, которые, провозглашая, не отвечают за свои слова. Я помню свою учебу в магистратуре, где нас человек 50 студентов, это были пасторы, руководители миссий, деноминаций. Мы сидели на одном из уроков, и к нам приехал профессор из Америки, И в одну из уроков он начал прям нас реально нас грузить. То есть он начал нам проповедовать и обвиняет нас в том, что мы не пользуемся силой Божьей. Звучало это примерно так. Почему вы не даете Богу совершать знамения чудеса? Почему вы не провозглашаете Его силу? Почему вы не молитесь о людях, которые страдают болезнями, и не провозглашаете, что Господь их уже исцелил? Начала такая, знаете, нагружаться атмосфера, все сидели такие очень-очень напряженные, пока один из братьев, мой знакомый, не встал с заднего ряда и сказал: значит так, у меня больная спина, у меня грыжа в спине, я не могу дочь свою держать на руках. У меня нет никаких сомнений, что Господь может меня исцелить, вообще никаких. И если вы исповедуете, если вы живете так, как вы сейчас проповедуете, то я сейчас выйду на сцену и я требую, чтобы это было совершено прямо здесь. И не спрашивая, он пошел. Пока он шел, лицо профессора начало меняться. Вот, из-за этой вот силы, такой, знаете, груза, он говорит: братья, мы сейчас будем молиться за нашего брата. Мы будем просить, чтобы Господь его исцелил. Мы, конечно, понимаем, что если Господь не хочет, то ничего не произойдет. И тут во всем классе сказали: так мы точно так же молимся, мы точно так же и верим, мы точно так же и провозглашаем. Понимаете, сильная молитва, она отвечает за свои слова. Если ты действительно живешь верой и провозглашаешь, значит, будь таким. Я еще помню, я был молодым верующим, в нашей церкви была пророчица, появилась пророчица. Она начиталась книгу Осии, в церкви было 3 пастора рукоположенных. Она начиталась книгу Осии, где написано, что поражу 3 пастырей в 1 месяц. У нее был конфликт с пастырями. Она прямо на членском собрании встала и провозгласила: так говорит Господь. Через 3 месяца вас 3 не будет живых. То есть, понимаете, как все серьезно? Она провозглашает, что так говорит Господь. Пастор не растерялся. Говорит: сестра, хорошо, что это всего лишь месяц. То есть мы не будем долго ждать, чтобы выяснить, вы пророк или уже пророк. Если в течение этого месяца мы реально останемся живыми, то по закону мы должны будем вас побить камнями за лжепророчество. Так говорит Писание. Вы готовы на это? С этого дня женщины не было в церкви, она ушла. Понимаете, сильная молитва, она отвечает за то, как мы живем. И если мы о чем-то молимся, то мы и жить так будем, и поступать так должны. И Илия такой. Вот чем была сила его молитвы. Он знал, что он будет страдать, он будет прятаться. Сегодня у нас тоже есть люди, которые прячутся от лучших разведок мира. У нас есть Сноуден Эдвард, который дали гражданство ему недавно, кстати, который смел противостать одной из сильнейших государств мира, и он был вынужден скрываться. И сейчас он скрывается. Можете себе представить жизнь, когда ты знаешь, что за тобой охотится лучшая разведка мира? То есть, как это... Вот Илия обрекал себя этой молитвой на такую жизнь, зная, что за ним будут охотиться, что ему придется прятаться. Третье качество сильной молитвы – это молитва не эгоистичная, она не о себе. Нет ничего удивительного, когда мы умоляем Бога о себе и о своих нуждах. Это естественно. Но вот когда мы с такой ревностью, с такой силой начинаем молиться о ком-то, это делает нашу молитву сильной. После этого заболел сын женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. Она сказала Илии: что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. Он сказал ей: дай мне сына твоего. И взял его. С рук ее принес горницу, где он жил, положил его на постель и возвал Господу и сказал: Господи, Боже мой, неужели ты, вдове, которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И, простершись над отроком 3, он воззвал Господу и сказал: Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него. И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока в него, и он ожил. Взял Илия отрока, свел его из горницы в дом, и отдал его матери, и сказал Илия: смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Илии: теперь-то я знаю, что ты человек Божий, и слово Господне в устах твоих истина. Мы все ходим в магазин, когда у нас заканчивается масло в бутылке, мы идем покупаем его. Совсем недолго до этого Илия сказал этой женщине: масло не кончится. И женщина увидела, как кувшин, из которого она льет масло, не заканчивается. Илия сказал: мука не будет истощаться. То есть, неужели это не чудо? Для нас это было бы удивительное действие, но это не было для женщины знамением, что это пророк. Удивительно. Но когда она услышала его молитву, когда она увидела, как Илия молится об этом ребенке, и что Господь действительно его слышит, вот тогда она говорит: «О, теперь я понимаю, что ты человек Божий». Наши молитвы очень часто, они о нас, они о себе. Наши молитвы можно было бы разбить, ну, схематически, на две части. Мы начинаем с благодарности, говорим: «Господи, благодарю тебя за это, за это, за это, за это, за это». Потом вторая часть, мы подходим: «А теперь, Господи, мне нужно». И мы начинаем перечислять. Вот так часто строятся наши молитвы. Просто представьте себе, если бы ваш ребенок, утром вставая, шел на завтрак, садился за стол и говорил: «Мама, папа, спасибо вам огромное за пищу, которая здесь есть в холодильнике, что я одет, что я хожу в школу, а не живу на улице. Сегодня мне нужно будет 100 рублей на маршрутку туда-назад, ну и немножко еще там гамбургер купить. Спасибо, аминь». И пошел. Наступало следующее утро, ребенок опять подъявился: «Благодарю вас, мама и папа, что у меня есть что покушать, что я одет». И все разговоры с ребенком, они бы сводились к такой схеме: «Вы бы были самым несчастным родителем. Он бы: да что ж такое, я же, наверное, больше, ну, хотел бы. А как, о чем ты мечтаешь, чего ты боишься, какие у тебя планы, что вообще вне происходит?» Вот так и Бог. Ему нравится слышать наши просьбы, ему нравится отвечать на наши просьбы, но он хотел бы нечто большего. Он хотел бы, чтобы это был разговор, это общение. Посмотрите на Илию, посмотрите, какие у него живые отношения. «Господи, да что ж такое-то? Неужели ты этой женщине? Везде и так все плохо. Везде, где я появляюсь, плохо, плохо». То есть настоящая молитва, она не о себе. Она не только о себе. И это делает ее сильной. Четвертое. Сильная молитва прославляет Бога, а не молящегося. Третье царство, 17 глава, мы читаем: «В прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: пойди и покажись Ахаву, я дам дождь на землю. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же был сильный в Самарии». Кто решает дать дождь, Илия или Бог?
Бог.
Бог, не Илия. Бог говорит: «Все, хватит, заканчивается период, теперь иди». Илия мог бы, зная это, представить себя как некоторого такого чудотворца. «Я сказал». Помните, он говорит: «По моему слову, я сказал». Но Илия так не делает. Все, что делает Илия, будет указывать на то, что дает дождь Господь. Помните Моисея? Помните, за что Моисей не вошел в землю обетованную? Он никого не убил, ни с кем не переспал, ни у кого не украл. Все это время был верен Богу. Но все это время, пока народ ходит по пустыне, Моисей является тем, кто решает их проблемы. У них нет еды, они к Моисею. Моисей к Богу, Бог говорит: вот что сделай. У них нет воды, они к Моисею. Моисей к Богу, Бог говорит. Но в глазах народа, они же не видят, как Моисей разговаривает с Богом. Моисей является Мессией, Моисей Спаситель, он дает нам воду. И вот однажды, что делает обычно Моисей? Он подходит, берет жезл, бьет жезлом в землю, вода течет. Народ: «У-у-у-у!» До следующего раза. И вот в определенный момент Бог говорит Моисею: «А теперь, Моисей, я хочу, чтобы они увидели, что не ты даешь эту воду, что ее даю я. Поэтому, когда ты подойдешь к скале, не надо бить в нее. Ты просто ей скажи, и я дам воду». И мы читаем, что Моисей не послушался. Он настолько уже привык быть вот в этом пятне света. Он подошел и говорит: «Ну что, вы неверные, опять мне решать ваши проблемы, опять мне дать вам воду». И бьет раз — вода не потекла, бьет два — вода потекла, и тогда Господь говорит Моисею: «Ну что ж, я хотел показать свою святость, ты показал свою. За то, что вы не явили мою святость народу, вы не войдете в землю». И сколько Моисей потом не умолял Бога: «Дай мне вступить», Бог сказал: «Нет». Илия не такой. Илия понимает, что сейчас не его звездный час, сейчас звездный час Бога. И он идет, он показывается Ахаву, и он говорит: «Ну что же, Ахав, теперь нам нужно сделать испытание. Теперь нам нужно, чтобы все убедились, что это Господь, а не Ваал. Давай сделаем так. Вы считаете, что кормил этот трон Ваала? Ну, давайте соберемся на кормиле. Вы считаете, что это Ваал дает дождь? Ну что ж, призовите всех своих пророков, всех священников и сделайте жертву. Пусть они пожертвуют, пусть они помолятся. И если в ответ на их жертву ударит молния и пойдет дождь, мы все признаем, что Ваал дает дождь». Но если нет, если ничего не будет, и по моему слову Господь ответит, тогда вы должны будете признать, что Бог – Господь. Они так и делают. Ахав собирает всех священников Ваала, затем он собирает, мы читаем, весь Израиль. На самом деле, понятно, что не весь народ-то собрался, а представители колен, старейшины, которые представляли весь народ, собираются на горе. И тогда Илия говорит, пошел к Илия ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал ему народ ни слова. Сказал Илия народу, «Я один остался, пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. Я приготовлю другого тельца, положу на дрова, огня не положу. И призовете вы имя Бога вашего, я призову имя Бога Господа моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо». Из-за того, что Илия один, он говорит, я один, мне будет долго все это готовить, вы первые. И пока они готовят, они приготавливают жертву, у них получается быстрее, их шоу начинается раньше. Ваал был таким божеством, которое можно было подкупить. В отличие от Иеговы, Ваал был тоже божество, которое нуждалось в жертвах. Оно хотело, чтобы ему жертвовали. Поэтому чем больше вы ему пожертвуете, тем больше вариант, что он вас благословит. Ваалу даже жертвовали детей, не только овец. Поэтому начинается это шоу, где пророки Ваала начинают умолять свое божество, чтобы он ответил. Они прыгают, они кричат. Когда не получается, они начинают колоть себе мечами, ножами, чтобы текла кровь. В это время Илия начинает над ними стебаться. То есть он сидит и троллит их. Он говорит, что-то вы тихо, по-моему, ребят. По-моему, он не слышит. Надо чуть громкость-то прибавьте. Потому что он, видимо, там где-то ушел куда-то. Может быть, он вообще заснул. Он начинает издеваться над пророками Ваала на глазах у народа, а у них ничего не получается. Он говорит, по-моему, он вообще в туалете. Знаете, там есть фраза определенная, которая означает, что он присел в туалет. У нас в нашем языке, ну вот у украинцев говорят так, я пошел до витру. Пошел до витру означает, я пошел на улицу в туалет. Да? Или наши бабушки и дедушки говорили, во двор пошел. Во двор это означало в туалет на улице. Он говорит, походу он застрял в туалете. Он присел там и не слышит, и дуется. То есть он начинает над ними издеваться, и у них ничего не получается. В конце концов он говорит, давайте прекратим этот маскарад. Возьмите воду. Очень интересный факт. Кормил высокая гора, то есть на нее нелегко забраться. Он говорит, давайте, несите воду, несите 4 ведра, выливайте на жертву, чтобы было понятно. Мы понимаем, что вода, ее нет вообще. Вода – драгоценность. Вода, которую затащили на гору, это последняя вода, которая осталась. Он говорит, давайте, 4 ведра. Потом говорит, еще раз, давайте последнюю. И вот 12 ведер по числу колен Израилевых он выливает на жертву. И затем Илия начинает молиться. Молитва Илии – она молитва провозглашения величия Бога. Это даже не молитва, где Илия просит дать дождь. Он просто говорит, Господи, яви себя. Просто покажи, кто ты. И яви, что я сделал все по слову твоему. В 18 главе мы читаем, во время приношения вечерней жертвы. Подошел Илия пророк и сказал, Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я, раб твой, сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, дрова, камни, прах, поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Народ, увидевший, что Господь открыл себя на молитву Илия, начинает кричать имя Илия. Потому что имя Илия и означает Эль-Яхве, Господь есть Бог. То есть они одновременно кричат имя Илии и провозглашают, что Господь есть Бог. Но молитва Илии, она молитва, которая говорит, это он сделал. Это он сделал, это не я. Это он сделал. Однажды я прочитал такую фразу: мы в молитвах просим Бога сделать то, что должны сделать сами. И мы пытаемся сделать то, что может сделать только Бог, вместо того, чтобы молиться об этом. Мы путаем. Мы просим Бога сделать то, что Он говорит: а я это и не буду делать. Это вы будете делать. И мы, наоборот, пытаемся делать то, где должен работать Бог, а мы должны просто-напросто молиться. Сильная молитва – это не просто молитва, которая знает Слово Бога. Сильная молитва – это не молитва о себе. Сильная молитва – это молитва о других. Сильная молитва прославляет Бога, не молящегося. И сильная молитва доверяет результат Богу. Когда мы молимся с вами и просим о чем-то Бога, у нас у каждого есть представление о том, как Господь должен ответить. Даже если мы говорим: Господи, ну мы не знаем, как ты сделаешь, но все равно каждый из нас представляет, как было бы правильно ответить. И мы очень разочаровываемся, когда ответ не такой, как мы ожидали. Илия думал, что явление Бога на горе Кармил обратит нацию к Богу. Вот он, царь, который все видит. Вот она, нация, которая все увидела, и старейшины кричат: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Ну, наверное, вот оно. Вот он, момент величайшей победы Бога и пробуждения в народы. Илия бежит в столицу, и вечером к нему приходит письмо, что завтра тебя не будет, я тебя убью. И Изавель, которая все это насаждала, узнав, что сделал Илия, говорит: я тебя уничтожу. И похоже, что никто не собирается вступаться за Илию. Ни царь, который все это видел, ни старейшины, которые только что кричали: Господь есть Бог, ни народ. Илия как был один, так он и остается один. Что делает Илия? Илию накрывает страшная депрессия, и он решает совершить самоубийство. Илия уходит в пустыню, он специально не берет еду и воду. Мы читаем, он уходит на один день пути, ложится под деревом, чтобы уже не вернуться. Говорит: Господи, хватит, правда, хватит. Забери меня, забери мою душу. Я не хочу. Он разочарован. У него было другое представление о том, как Господь будет действовать после этой молитвы. Потому что он молился: обрати сердце и к себе. И Бог говорит: иди к Хариву, я там тебе все объясню. Я расскажу тебе, как я буду действовать. И 40 дней Илия топает к Хариву, приходит туда, и вот именно там, на Божьей горе, Бог говорит: ты думал, Илия, что я вот во всех этих величайших знамениях, ты думал, что я вот в этом урагане, который берет и сокрушает все, я вообще не в этом. Ты думал, что ты обратишь народ к Богу, что они вот поверят в это? Нет, до обращения ко мне еще очень-очень далеко. Ты думал, что ты сможешь повлиять на эту нацию? Нет. Ты повлияешь всего на 3 людей. Ты помажешь 2 царей на царство, и ты оставишь после себя Елисея. И я продолжу наказывать мой народ. Тех, кого не убьет первый царь, добьет второй. А тех, кого не добьет второй, тех будет уничтожать Елисей. Я по-другому действую. И вот там Илии открылось, что будет делать Господь. Когда мы молимся, мы очень многого хотим. И это правильно, перед Богом открывать свои желания. Бог нас призывает к этому, но нам всегда нужно помнить, что Бог будет, не просто может, Он будет действовать не так, как мы просим. Он будет действовать не когда мы хотим, не так, как мы хотим. Он будет действовать по-своему. И вот в этом секрет сильной молитвы. Сильная молитва не просто знает Слово Божье, и она молится в соответствии с Словом Божьим. Она не о себе, она прославляет Бога. Она еще доверяет результат Богу. Так что, когда мы молимся и просим, и затем потом просто отдаем Богу, мы видим и говорим: Господи, вот если можно было бы, я бы так хотел. Ну пусть лучше Твоя воля да будет. Потому что Твоя воля намного лучше. Она благая, угодная и совершенная. Вот что означает молиться, как Илия. Для того, чтобы молиться так, как молился Илия, нам нужно примерно прожить нечто подобное. Я так рад, что Господь не услышал мою детскую молитву о горе, потому что если бы она действительно поднялась и вернулась в море, куча народа осталась бы без работы. Порт был бы заблокирован. Может, еще кто-то умер от волн, которые... Он не тот Бог, которым можно манипулировать. Но я верю, что если четко понимать Слово Божье, и в определенный момент ты понимаешь, что Бог это будет делать, ты тоже можешь выйти и сказать, как Илия, сказать, как Моисей. Мы сегодня тоже можем жить в это время. Но для этого как нужно глубоко знать Бога. Это не просто то, что нам сбриндило в голову, мы решаем Бога заставить, подвигнуть это делать. Это нужно так хорошо знать сердце Бога, быть в таком близком общении с Ним, что когда Он скажет «иди и провозглашай», и будет так. Ты идешь и провозглашаешь Его Слово, и это действительно так. Илия был человек, подобный нам. Вопрос только вот в чем. Мы ли являемся людьми, которые подобны Илии? А для этого, брат Михаил говорил, нам нужно быть готовыми жить в соответствии со своими убеждениями, со своей верой. И это неизбежно приведет к трудностям, к страданиям и большой плате. Мы сейчас тоже будем молиться. Будем молиться Господу. Давайте молиться о том, чтобы Он дал нам это сердце, которое способно понимать Его. И чтобы в это время, ну реально сложно, это время такого открытия, во-первых, о себе, потом о других. Но самое главное о себе. Кто ты? На самом деле легко говорить, все тебе я отдаю. Господь, моя скала, крепость и щит. А когда все вокруг начинает рушиться, когда коллективная паника на тебя действует, когда все кричат, надо валить, да, или надо теряться, но это реально сложно, ты заражаешься этим, вот тогда и начинает проверяться наше упование на Бога. Да будет нашим упованием Господь и Слово Его. Аминь. Встанем для молитвы. Господь, Отец наш Небесный, Ты словами своего апостола Якова призываешь нас молиться, как Илия. Ты призываешь нас молиться и убеждаешь нас, что молитва на многое способна, много может, сильная молитва праведного. Господи, но это сильная молитва человека, который знает Тебя, который понимает, что Ты будешь делать и готов подчинить Тебя своей воле. В это время, Господи, Ты проверяешь нас, Ты действительно проверяешь свою церковь. Нам так хочется, Господи, быть верными Тебе, Твоему Слову. Поэтому продолжай очищать нас, продолжай испытывать нас. Мы доверяемся Твоей благой воле. Господи, да будет на нас и на наших жизнях печать Твоей работы. А мы прославляем Тебя, удивительного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.